Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. 22 часа 5 минут. 27 число. Сегодня четверг. Рада приветствовать вас на передаче «Вместе с психологом». Сегодня с вами в студии Соколовский Дмитрий. И у нас в гостях представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Антон Ежов, психотерапевт. Правильно, Антон, да?
Да, все верно. Кандидат медицинских наук, психотерапевт и член ассоциации «Просто вместе».
У нас очень многие слушают, пишут, да, что им нравится, как вы подробно раскладываете все, какие-то темы разбираем, а вот достаточно так, ну, на простом языке и доступном. То есть они, ну, нам пишут, ну, многие, кто-то смс, мы смотрим на сайте, пишут, что там новых какие-то темы. Угу. Напомню, наша сегодняшняя тема, точнее, даже не напомню, а скажу, что сегодняшняя тема у нас будет «Трудоголизм». Положительные, отрицательные стороны. Будем делиться своими каким-то опытом, обсуждать эту тему, хорошо это или плохо. У нас прямой эфир и, соответственно, номер телефона 495-7373-948. Можете позвонить и с нами делиться, обсуждать эту тему. Также можете писать сообщение на номер телефона 7925-48-94-8, писать нам сообщение на сайт говоритмосква.ру и также пользователю в Твиттер говоритмск. Почему-то Твиттером мало пользуется, да, поэтому, наверное, бы хотелось, чтобы тоже как-то люди более активно участвовали. У нас сразу даже звонят. Антон, давайте как-то попробуем раскрыть тему, что такое трудоголизм, потому что это достаточно для Москвы, наверное, это тема актуальна, потому что сюда люди съезжаются работать. Если, ну, мы говорим про регионы, приезжают, да, но, в принципе, здесь говорят что многие, что когда приезжают, говорят, что здесь такой ритм, да, что вот пахнет вот этот трудоголизм, да, что вот все трудятся, бегут куда-то, что-то делают. Можете как-то раскрыть?
Да, тему? Ну о чем говорить, если вот сейчас на часах 22:00, а мы работаем, я домой вернусь не раньше 12, когда уже в регионах, в частности, ну, так, и если даже...
А вы трудоголик?
Я бы не сказал. Я думаю, что в дальнейшем, когда мы сейчас разберем эти критерии, все трудоголизма и зависимости, скажем так, от работы, это станет более обоснованным мое утверждение. Uh-huh. А вы трудоголик?
Ну, я не знаю, я не считаю, что это работа. Наверное, я отношусь ко всему более просто, и я люблю работать. Но и... вопрос, что для кого каждого работа. Вот... Для меня это просто как хобби.
Вот, вот поэтому, я думаю, у нас уже интересная тема формируется, да, и вы абсолютно правы, что, конечно, в мегаполисе это особенно актуально, и Москва, наверное, я думаю, лидер Российской Федерации по трудоголизму, потому что мне нравится эта фраза, что там в Питер переезжают по любви, а в Москве, в Москву по работе. Ну, я вот, к примеру, тоже
вот
приехал.
Вот кто был
для
хоть
этого
раз в Питере, тот точно знает, что там люди другие, там другой темп,
да,
там
медленнее,
другое отношение.
Да, да.
И многие туда вот есть, ну, если кто-то про Россию говорит и про отдых, да, и про трудоголизм, то туда думают, что как бы вот съездить отдохнуть, да, там, а не поработать больше.
Да, да, да.
Потому что там очень много иностранцев тоже, да, и, ну, вот реально мы сами ездили на какие-то проекты, и мы любили там отдыхать. Мы вот получали за час-два, к примеру, прогулки, получали огромное удовольствие, чем здесь можно неделю гулять не получишь.
Вот, то есть, условно говоря, уже такое у меня возникает ощущение, что, попадая в Москву, человек как будто нет выбора, да, он начинает встраиваться в этот ритм, в эти требования, да.
Очень многие ломаются на этом.
Отчасти так. Или делают выбор просто не быть здесь. Не быть в этом ритме, или сами, условно говоря, выстраивают свой ритм. Здесь ведь очень важно что? Что ты в большом городе, это поле навязывает тебе определенную динамику. Вопрос в том, чтобы как ты проломишься, или ты останешься все равно, условно говоря, при своих каких-то желаниях, при своих потребностях, но при этом не в ущерб, скажем так, карьере и работе. Я думаю, да, я уверен даже.
Угу. Напомню, у нас прямой эфир, номер телефона 495-7373-948. Звоните, мы будем принимать звонки. Вот у нас уже несколько раз звонит слушатель. Давайте примем звонок. Добрый вечер, в эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да, Сергей.
Есть такая хорошая группа, «Многоточие» называется. Так вот там человек хорошо про Москву поет. Город живет, система работает четко, фантики в зубы и молча под плетку. Нарисованное счастье капает все на экраны. На этих улицах реклама, правая рука обмана. Вот это, в принципе, про Москву. И если ты не умеешь жить как москвич, то ты в Москве жить не сможешь. Это я вам 100% говорю, поскольку у меня коллектив, я сам москвич, а коллектив у меня весь из приезжих. Есть люди, которые могут работать, А есть люди, которые не могут работать. Я работаю в питерской фирме. У меня руководители питерские товарищи. Не могу, просто не могу, я их не понимаю. То, что мы можем сделать за день, требуется 2, 3, 4 месяца согласования. И я хочу вам сказать, мои друзья, мои знакомые, мои все вот люди, которые работают с питерскими коллегами в разных сферах бизнеса, все как один говорят, то же самое. Это нереально.
Да,
это мучение, но я работаю, потому что деньги хорошие зарабатываю, в общем-то, и реализую себя,
да. Да, спасибо большое, Сергей. Кстати, это правда, да, что вот, ну, про Питер, да, говорят, это правда, они более медлительные, они ближе к европейским каким-то таким вот...
Медлительным,
более... Медлительный, спокойный,
рефлексивный, заметьте,
да.
Принимают решения, вот, слушатели
сказал. А как уживаться? Потому что вот Сергея можно отнести, ну, наверное... Ну, если грубо говорить, пока что мы еще не разобрали, к трудоголику, да, который любит работать и знает, что можно быстро это сделать.
Так может нам разобрать вообще понятие этих зависимостей,
давайте,
да,
поведенческих? Да, потом будем принимать дальше звонки.
А потом будем принимать звонки, потому что мы так как-то, похоже, можем сейчас в торопях что-то наговорить. Значит, смотрите, сегодняшняя тема у нас действительно важная. Она называется нехимические зависимости или чаще их называют поведенческие зависимости. В чем их отличие? Прошлый четверг мы говорили об алкоголизме и наркомании, где у человека болезненное пристрастие к какому-то психоактивному веществу, да, наркотику или спиртному, к примеру.
А есть ли какая-то статистика про, ну вот, химическую зависимость? Насколько это и нехимическое соотношение, если
вот есть? Сейчас мне трудно сказать, потому что эти цифры постоянно меняются и не в лучшую сторону, они растут. Я дело в том, что ну, не озадачивался такой идеей посмотреть, к примеру, по Российской Федерации на данный момент, там, на 2014-2013 год, какие показатели.
Может быть, к следующему разу посмотрите,
да,
было
возможно,
бы интересно, в принципе.
Потому что, еще раз говорю, они растут, они меняются. Это молодеет проблема, она там, к примеру, сейчас смещается в полюс уже не только мужчин, как раньше это было, а и женщины стали значительно чаще употреблять. В общем, сейчас, конечно же, идет трансформация этих статистических данных, и за ними очень трудно уследить. Тема актуальная. Это, еще раз повторяю, рост химических зависимостей. Но, смотрите, суть такая, что при нехимических поведенческих зависимостях возникает примерно та же проблема, некое пристрастие, но на этот раз к определенным видам деятельности, определенным формам поведения. Примерно по тем же механизмам все это формируется и вызывает примерно такие же страдания и проблемы, как у зависимых от веществ. Суть в том, что почему трудно эти статистику эту получить, потому что в настоящее время в классификации эти проблемы разбросаны по разным рубрикам или их вообще нет, к примеру, да? То есть, если, к примеру, у химической зависимости есть своя отдельная диагностическая рубрика со всеми категориями диагностики там и так далее, стандартными, то нехимические поведенческие зависимости, их трудно найти в классификациях, они разбросаны там где-то вот в каких-то рубриках и... Соответственно, диагнозы эти практически не ставят. Я не видел нигде официального диагноза, к примеру, сексуальной аддикции, да, ну, к примеру, или того же трудоголизма, вот, пожалуйста, где вы найдете вменяемого, условно говоря, врача, который напишет это в истории болезни. А проблема есть, как мы сейчас уже это говорим, особенно вот в крупных городах.
Можно вопрос, Антон?
Да.
А скажите, пожалуйста, вот я вот по себе знаю, что я... Не могу без достижения целей. И достижение целей, то есть мы ставим и достигаем их, да? И у меня это реально как зависимость, потому что когда я останавливаюсь, я понимаю, что я умираю.
Вот. Прекрасно описана действительно динамика, больше такая напоминающая трудоголичку.
Это зависимость?
Отчасти да, потому что, смотри, получается так, что работа, к примеру, в данном случае успех, продиктован не удовольствием и азартом, а тревогой и депрессивными состояниями, которые успех призван ослабить. То есть, понятно, да, мотивация, она идет не из позитивных переживаний, увлеченности, азарта и так далее, а скорее, чтобы ослабить тревожное, депрессивное состояние, наполнить пустоту и так далее. В этом плане это одно
из... А может, это связано... У меня в детстве очень часто говорили, что ты должен работать, ты должен, чтобы чего-то достиг, должен делать это, ты постоянно должен работать, иначе ты там... Это есть эта трансляция?
Безусловно,
или нет?
Дмитрий, отражение, прекрасное, да? Описание. Отчасти, смотрите, это могут делать родители, иногда это могут делать большие организации или государственные системы.
Это садики, школы,
да.
Правильно я понимаю?
Лень, условно говоря, а мы можем воспринимать иногда лень как что? Как элементарную заботу о себе. Я устал, я не хочу ничего делать, я
а
могу позволить себе.
Ты плохой,
у нас это возникает что? Известные три переживания, три ключевых чувства, с которыми сталкивается зависимый. Это страх, это стыд и это вина.
Да.
Вот эти три аффекты, эти три переживания, которые пропитывают личность зависимого и являются основным мотиватором к деятельности. Заметьте, не азарт, не удовольствие, не амбиции, не... К примеру, вот та же чувство, злость, конкуренция
про,
и так далее.
Про нет. чувство вины как раз хотел бы сказать, да, потому что это очень часто я слышал, но, в принципе, это и у меня тогда, что я не... Вот прежде чем лечь отдохнуть, позаботиться о себе, я думаю, так, я лягу, и получается, вот жена что потом, да, как я могу, это mm-hmm. же, она же вот сидит там, к примеру, с ребенком, а я лягу, возьму и поспать, и мне это... Хотя я вот в полутаком состоянии зомби, да, но mm-hmm. я не могу себе позволить, это очень много нужно усилий, там, затраты энергии, чтобы я позволил себе как-то отдохнуть, лечь.
Да, к сожалению, в больших корпорациях отчасти это является очень таким, ну, привычным способом контроля сознания. Ну, человек в тревоге находящийся, к примеру, тревоги увольнения, тревоги остаться на улице без денег и так далее, становится крайне зависимым от зарплаты, крайне зависимым от любых, скажем так, инструкций и условий. Обычно в этих организациях не поощряется свобода выбора, а автономия, ну, понятно, да, да то да. есть четко надо выполнять инструкции, часто абсурдные и так далее, да, но тревога держит трудоголика, держит зависимого, да, в этих рамках, да, то есть вот это очень важно.
Антон, давайте разбавим звонками, немножко хотя бы примем пару звонков, чтобы давайте. Услышать, да, дать какую-то обратную связь. Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер, Андрей зовут меня.
Да, Андрей.
Я вот хотел, добрый. Как раз вот у меня такая ситуация, я сам врач, стоматолог, угу. вот, и тоже у меня как бы с утра до ночи, можно сказать, работа, а когда дома, ну, иногда выпадают выходные, я вот как-то... впадаю в такое состояние, какой-то депрессия. Uh-huh. То есть я могу лежать почти целый день на диване. Uh-huh. Вот, и тоже вот возникает такое немножко чувство, ну, то, что жена, допустим, идет гулять с ребенком, а у меня просто как-то физически, ну, и морально нету сил вот именно как-то отдохнуть активно. Uh-huh. Ну, с семьей там вот это все. Я, то есть из-за этого тоже бывают иногда какие-то ссоры, ну, такие мелкие ссоры, в принципе, но все равно как бы это как-то давит.
Uh-huh. А вы как-то с этим да. справляетесь? Или вот просто она сопровождает вас, и все?
Нет, ну мы сейчас, в данный момент конкретно, там, переехали просто в другое место, в плане, там, ну, на дачу переехали, как бы там немножко другое, ну, другая атмосфера, так сказать, и вечером как-то у нас уже, ну, и гуляем, и, то есть, немножко это как-то расслабление идет.
А вот, немножко есть расслабление, а что остается, если напряжение какое-то?
Ну, напряжение все равно остается, то есть вот это вот какая-то зависимость, постоянно вот у меня тревога, что там, допустим, я как бы отдыхаю там, а нужно как-то ехать, работать там, что-то зарабатывать, вот, ну вот это еще финансовая такая вот как бы зависимость немножко, то, что двое детей, ну маленькие, ну, грудных, в смысле, и как бы нужно вот семью обеспечивать, вот, и такое как бы все время чувство тревоги.
А можно вопрос, нужно обеспечивать или хочу? Это разные для вас понятия вот в данном
не,
контексте?
Ну, в нашем случае, в принципе, нужно обеспечить, потому что у нас, ну, там, и родители мои, как бы, они, так сказать, слабо обеспечены. Ну, то есть я, можно сказать, обеспечиваю всех.
Угу. Это вот, очень важно, да, для какой-то обратной связи, чтобы было более понятно, потому что вот это слово «нужно», оно очень часто вот и вызывает, как я понял, да, Антон,
да.
чувство вины, то, что я должен, нужно, да?
Здесь вот описывается как раз вот эта динамика такая абстинентная, да, то, что называем... синдром отмены у трудоголика, да, когда он попадает в вакуум активности, ну, нету работы, к примеру, там, отпуск, допустим, да, там, загородные вот такие моменты, а сразу возникают все симптомы абстиненции. Это что, тревога, беспокойство, напряжение? Как обычно оно снимается? У зависимых химически это выпить, что-то там понюхать, употребить. У трудоголика это что? Опять попасть в привычный режим работы, загрузить себя максимально, да, для того, чтобы не чувствовать
то
эти переживания.
То есть тогда меня не могут обвинить, что я отдыхаю, правильно? Я
отчасти
же работаю.
Так. Ну, тут даже отчасти не выясняется в большинстве случаев, что окружающие, наоборот, страдают от этого. Они говорят, ну, дорогой, расслабься, пожалуйста, мы не занимаемся сексом, потому что ты постоянно на работе, или если ты дома, ты так устал и напряжен, что ты этого не хочешь, к примеру, да. Ты не занимаешься парадоксальным образом. Забота о детях, ну, вроде как, да, перестает быть заботой, потому что человек вообще с ними не видится. Ну, к примеру, понятно, да, эта идея, что это палка о двух концах такая, да, что с одной стороны это как бы забота вроде о семье может быть, да, но с другой стороны человек не является частью семьи, ну, в полноценном смысле этого слова, потому что на чаше весов работа, тревога, связанная с заработком, начинает перевешивать семейные ценности, а я могу вас уверить, что для детей часто... эмоциональное тепло и связь с родителем гораздо ценнее, чем, ну, какие-то условные материальные блага. Это 100% я вам говорю, да, поэтому часто очень... Тревога трудоголика относительно того, что он не обеспечит семью или обречет ее на фантазии о нищенском существовании, редко бывает действительно правдой. А дети отчасти страдают и больше страдают от эмоциональной нехватки. Поэтому здесь вот важно это тоже понимать.
Напомню, у нас прямой эфир, номер телефона 495-737-3948. Звоните, мы обязательно примем ваш звонок. Антон, а вот вы говорили про корпорации большие, что там им нужны роботы, но образно говоря, что...
Отчасти так.
Чтобы... А я знаю корпорации, которые очень большие, да, и у них регламент четкий. 45 минут работа, 15 минут ты уходишь с рабочего времени и ни в коем случае не подходишь. Если ты подошел к компьютеру, ну, к рабочему столу, то тебе штраф там, ну, большой штраф.
Ну, здесь тоже какая-то есть такая навязчивость как будто, да, такая временная. Хотя, заметьте, да, люфт как бы такой дается на отдых. Мне больше нравится идея сейчас больших интернет-компаний, да, у которых, к примеру, в офисах гамаки, столы для настольного тенниса, зоны отдыха, и где рабочий график вообще отсутствует в принципе как понятие. То есть задача такая, тебе дают задание, как ты его выполнишь, в каким способом, никого не колышет. Есть просто срок и все. Хочешь, иди домой делай. Хочешь, отдыхай. 23 часа спи.
Да.
Но если ты отдохнешь качественно, хорошо, к примеру, 2 дня, а потом день поработаешь на благо компании и выдашь результат хороший, качественный, никого не волнует, как ты это сделаешь. Старая система – это что? Нужно сидеть на своем рабочем месте.
Должествование, кстати, вот это и есть.
Должествование. Ни в коем случае не вставать с рабочего места, приходить вовремя, уходить вовремя, вгоняет человека в стресс, встраивает его в этот вот обсессивный, навязчивый контекст, лишает возможности выбора, свободы.
А здесь что, психологи поработали в таких компаниях?
Думаю, да.
Потому что, ну, я знаю, если ты хорошо отдохнул, то ты намного эффективнее работаешь. Вот это как раз регламент 15 минут, ты должен уйти с рабочего места. По возвращению ты более эффективно эти полчаса проработаешь,
безусловно,
чем ты бы сидел просто.
Безусловно. Это также в системе нашего образования, к примеру, и так далее. Когда там студенты несчастные после 4 часов пар вообще ничего не соображают, но им все равно потом расклад дают какой-то по очень важному предмету, он не приживается. То есть, ну, это вот...
Давайте примем звонок. Антон, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Меня зовут Игорь.
Да, Игорь.
Я из города Железнодорожного Подмосковья. Хочу сказать про трудогольство, или как еще так назвать.
Трудоголизм.
Трудоголизм, да?
Да. Я приехал... Я не москвич, не из Подмосковья. Приехал 8 лет назад из такого славного республики Карелия, город Петрозаводск. Жена у меня отсюда. Вот, приехал 5 месяцев, страдал тем, что меня никуда не брали, нигде не работал. Я работал в НИИ, Петрозаводском, по химико-лаборатории. Здесь я защитил пару патентов.
А вы себя относите к трудоголику?
Да, конечно,
в
да.
В чем ваши симптомы?
И жена меня может так принести. Я сначала работал на других людей, так можно сказать, и тоже не так часто появлялся дома. Сейчас я работаю на себя уже 4 года, и также я не появляюсь дома, но я так могу сказать, если не саморазвиваться... саморазвиваться в этом деле, в работе.
А вы работаете для кого?
Для себя, для людей.
Для себя, для людей, для семьи, для кого
химия,
здесь очень важно?
Бытовая химия.
Ну нет, вот вы уделяете в работе много времени для чего? То есть
в чем удовольствие от работы, вот интересно, да.
А для кого?
В чем удовольствие от работы?
Для того, чтобы, не знаю, легче стало домохозяйкам.
Есть некая глобальная цель.
Смотрите, вы, получается, работаете для кого-то, но не для себя, не для семьи, правильно я понял?
Ну, в какой-то части для себя, для семьи, для... Ну, если не работать в моей... То есть я работаю на себя, да, части. Если я не буду работать для кого-то, то это никакого выхлопа, так можно сказать, не будет для моей семьи.
Вот сейчас мы попробуем вас догнать и дать вам еще добро, если вы, конечно, не против. Я думаю, что это будет тоже интересно. А скажите, а семье, как вы считаете, нужна ваша работа? Ну, то есть, что вы дома не появляетесь и зарабатываете для семьи. Ей нужен отец, муж, или им нужны деньги отца и мужа?
Я могу вам 100% сказать со слов моей жены, что ей такая работа, как у меня сейчас и до этого, и какая сейчас, ей не нужна. Ей хочется, чтобы я больше уделял времени сыну и тому подобное. Но у нас есть два варианта.
Чего хочется вам, вот интересно, в этой истории?
Нам хочется подробнее разобрать то, что правда важно, вы делитесь, и для других это как пример тоже, вот хотим показать что-то.
Близкие испытывают голод по контакту с вами. А как вы вообще
реагируете на это?
Да, как вы в этой истории сами себя чувствуете?
Это очень такое, это такая тупиковая история, на самом деле.
Вот-вот.
Или деньги, или...
Или что?
Как-то жить.
Здесь как раз...
Это, конечно, семью ложить на этот же уровень не стоит, конечно, да, деньги и семья, да? Но в то же время без денег прожить никак нельзя на данный момент, поэтому, это замкнутый круг...
Получается. А вы пробовали найти золотую середину, чтобы и как-то оптимизировать работу и время семье уделять? Потому что было в принципе, как доказано, когда человек уделяет семье и отдыхает, он берет из семьи много потенциала и энергии.
Безусловно.
И он реализует намного большую работу, достигает больших результатов.
Ну да, загнанный стрессом человек представляет на самом деле мало...
Опасность?
Не опасность, а скорее мало ресурсов для продуктивной и творческой какой-либо деятельности. Она становится автоматизированная, она становится напоминающей какую-то машину и приносит определенный результат. Ну, вот как вы справедливо заметили, иногда полчаса, час или больше с семьей, с любимыми, да, где ты наполняешься совершенно другими ресурсами, могут так вдохновить работу, да, что человек делает в два раза больше, не следуя стахановским заповедям, да, ну, к примеру, начальник сказал, надо в этом году план, да, как-то перевыполнить.
Да.
А он вдохновлен просто, условно говоря. И для него это азарт, удовольствие. Он делает это
на
одном дыхании, абсолютно верно. Не от того, что ему просто надо, значит, вот этот вот заработать там свои там 100, 200, 300, 400 или больше тысяч, просто потому что их надо заработать, потому что я вот так вот мне надо. И там непонятно вообще уже, собственно, чего я хочу в этих надо многочисленных, да.
Угу.
И я уверен, что действительно вдохновленный человек, у которого семейные какие-то там личные хобби и другие потребности удовлетворены, он гораздо ценнее в качестве сотрудника, не знаю, владельца компании, директора, чем, еще раз говорю, загнанный стрессом, в тревоге, в чувстве вине или стыде трудоголик.
По-моему, если не ошибаюсь, Игорь, да, слушатель звонил, я могу, конечно, ошибиться, хотел просто сказать спасибо слушателю, что позвонил, мы попробовали как-то более подробно так раскрыть, да, и
да.
Он давал какую-то обратную связь, правда,
и
очень важно.
И вот очень важно, что он озвучил это слово «тупик», да, то есть есть некое ощущение того, что человек находится в ситуации, но не особо...
Выбора.
Но не особо и понимает, кажется... понимает... как он оказался и что делать дальше.
Мне кажется, самое важное, что когда мы приходим в тупик, мы видим всего два выхода. Либо пан, либо пропал.
Ну да, здесь было
либо
что?
Либо беги.
Здесь было что? Любовь и деньги. Вот.
Да.
Как будто бы, в общем,
других вариантов нет. На самом деле вариантов очень много, да, и чтобы увидеть эти варианты, если вы реально не видите, очень важно, это может сказать вам только человек, который не в вашей системе. То есть, если вы кого-то с работы попросите со своей что-то сказать, навряд ли они что-то вам скажут, да. Но здесь должен быть человек более глубинный, ну, вот как психолог, к примеру, да. То есть, достаточно одной, в принципе, встречи, чтобы как-то запустить какие-то процессы.
Абсолютно
для того,
верно.
Чтобы... начать раскрывать и видеть хотя бы еще там 3-5 вариантов, а может быть 25, да, а может быть дадут задание расписать, ну, там, на, ну, свои желания вообще, и человек увидит, ой, я еще хочу это и это.
Конечно.
На самом деле я ради семьи это все делаю.
Психотерапия, что самое важное, позволяет выработать свои собственные ориентиры и свою собственную систему ценностей, вот что важно, не которая продиктована извне, а выработать что? Свой собственный персональный смысл жизни своих желаний, своих потребностей и быть в контакте с ними.
То есть мы ломаем стереотипы и рассказываем, да, как, что психолог – это не тот человек, который говорит, вы идете ко мне все, да, вы больны, вас нужно лечить. Напомню, у нас прямой эфир, телефон 495-7373-948. Сейчас у нас будет новостной блок, тема наша сегодняшняя – трудоголизм. Обязательно звоните, пишите, лучше сейчас пишите пока новостной блок, и дальше, соответственно, мы зачитаем уже ваши сообщения с сайта и СМС, а также потом звоните нам.
Вместе с психологом.
Напомню, добрый вечер, да, напомню, что у нас передача «Вместе с психологом». Сегодняшняя наша тема – трудоголизм в разных ее аспектах. Время 22:34. Сейчас мы продолжим разбирать. У нас прямой эфир. Звоните по номеру телефона 495-7373-948. Так как у нас ничего не написали, мы будем принимать звонки. Но напомню номер телефона для смс-сообщений. Возможно, вы забыли. 792-548-94-8. Также можете писать сообщение на сайт. Давайте будем принимать звонки, Антон. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, приемник вот чуть-чуть, пожалуйста, еще.
Выключили?
Да.
Меня зовут Виолетта.
Да, Виолетта.
Очень актуальная тема поднята вами сегодня. Для меня в том смысле, что я даже поменяла профессию, потому что работать по старой системе, как было сказано в вашей передаче, ну, совершенно невозможно, казалось, для меня в определенный период жизни.
Я вас понимаю, я тоже работал в системе.
Вот, и я работала порядка 15 лет в сфере полиграфии, скажем так, да, и вот это вот офисное сидение от звонка до звонка, ровный приход на работу, это все в какой-то определенный момент времени стало напрягать. Я просто переквалифицировалась.
А что сработало критической точкой? А что критической точкой было? Ну, что, после чего вы приняли решение? Что должно было произойти с вами?
Ну, и именно то, что вот вами было сказано вот буквально недавно, что если человеку дают возможность, как бы, ну, свободу выбора в плане определения того, по времени, когда и сколько ты сделаешь, ты можешь 23 часа спать, но за час все это выполнить, но тебя напрягает то, что ты должен находиться от звонка до звонка на работе, на своем рабочем месте, ты не можешь никуда выйти.
А домой брали доработку, если не успевали?
Конечно, звонки поступали даже после того, как я уже выходила с офиса, они шли, клиенты звонили, тем более полиграфия такая сфера, то есть люди, как бы, если идет какой-то заказ к работе...
Да, трудоголик еще с собой унесет печатный станок и будет там допечатывать.
Да, и были выходы на работу и в ночь, когда нужно было делать приладки.
Прекрасно. Ну,
полиграфист,
как семья реагировала?
Может быть, слушает эту передачу, поймет, о чем речь.
Ну, это еще... Чем это отличается от ответственности? Вот интересно. Есть же и ответственные люди, я вот думаю, чтобы мы не сформировали тоже такое совсем, ну, отношение к ответственности, потому что там врачи выходят, к примеру, на ночные дежурства, да?
Это смена.
Экстремальные здесь, какие-то ситуации, когда они там могут задержаться.
Но это же не смена работы, это же работа 8 часов, 5-2 график, правильно? То есть, когда врач идет работать, он понимает, что это его призвание, это его обязанность по жизни, я не знаю, как это назвать.
Вот очень важный момент. Ага.
Да, клятва Гиппократа и все такое прочее. Это несколько другое. Но когда ты работаешь в офисе 5-2, и когда тебе поступают звонки и ночью, и выходные, это, соответственно, немножечко другое. Да? Человек должен отдыхать. И вот этот стресс, он меня довел до того, что я просто поменяла профессию.
Расскажите, как вы чувствовали, что такое стресс?
Работаю парикмахером.
Это прекрасно. И как вы чувствовали себя в стрессе? Что с вами происходило? Как вы поняли, что вы в стрессе
уже? Мне кажется, вот эта точка важна.
Да.
Для зрителей важна эта
точка. На которой трудоголик начинает понимать, что вот как у любого зависимого, они достигают дна, да, мы говорили
на прошлой
передаче, что уже все, дальше некуда уже, пора уже выходить.
Это паника какая-то, это паника. Какая-то безысходность, это какая-то пустота, это, соответственно, ты не успеваешь, причем вот предыдущий ваш слушатель, он звонил из города Железнодорожного, я тоже, кстати, звоню из города Железнодорожного, то есть
ездить
из Железнодорожного в Москву на работу, то есть это ты преодолеваешь двухчасовой путь на работу, ты приходишь на работу, ты уже уставший, по сути говоря, да? Вот, и, соответственно, ты возвращаешься, ты домой, ты заканчиваешь работу в 7 часов, ты выходишь из офиса, но домой ты попадаешь в 9. И ты не знаешь, что делать.
Поесть вот,
ты
приходишь... или еще поработать? Поесть еще или еще поработать, да?
Да, или поработать, или поесть, или уделить время своим близким, или заняться какими-то делами, которые никто, собственно, не отменял, да, как бы, ну, и сами понимаете. Вот, эти бытовуха, она никуда не девается. Соответственно, вот это все, оно просто довело до, вот, до определенного момента, что я сказала, я работать не буду. Я не знала, что я буду делать дальше.
Вот мне кажется, но важно, я сказала, что я работать не буду. Ну, то есть вот
я работать не буду в этом офисе у вас, да. Руководство мне говорит, ну куда ты пойдешь, ну что ты будешь делать? Я говорю, я не знаю, сейчас я хочу просто тайм-аут, и я несколько времени я отдохнула, просто подумала, что я хочу.
То есть недельку хватило вам, чтобы понять, ну вот отдыха, неделю отдыха, чтобы понять, что делать дальше? А сколько они... Жалко, сорвались.
Сорвалось, ну и кажется, так, вот мне это... кажется, достаточно красочное описание.
Мне кажется, самое важное здесь то, что пришла какая-то точка, и человек принял решение, я хочу взять паузу, вот это.
И, Дмитрий, то, что я говорил как раз на прошлой передаче о химических зависимостях, у моих клиентов, которые имеют этот опыт, у них есть четкое понятие, называется дно. Дно – это, условно говоря, та точка, тот предел, которого зависимость достигает, понимая, что все, дальше идти уже некуда. Что это в случае трудоголизма? Рушатся отношения, возникают психосоматические проблемы, человек начинает болеть, к примеру, да, он уже физически не справляется с этой нагрузкой. То, что наша слушательница описала как симптомы, напоминающие депрессивные, пустота, безысходность, подавленность и так далее. То есть аккомпанемент, смотрите, эмоциональных, да, поведенческих, я могу предположить, физических трудностей, в общем, которые дают понимание человеку, что все, дальше уже некуда. Пора из этой выбираться ситуации.
Хороший вопрос.
Дорогая цена. СМС.
Хороший, Антон, перебью, извините. Хороший вопрос написали. 015 пишет. Я трудоголик и работаю за деньги, чтобы обеспечить все хочу своей семье. И для похвалы руководства, что посоветуете? Работаю с 8 до 10 каждый день.
Я не знаю, что посоветовать, как. Мне хочется лишь спросить, как это удается, ну, вот, это делать.
А вот мне кажется, вот здесь важно, то есть человек начал видеть, ну, если он уже написал, значит, уже что-то происходит, его не устраивает. И он начал ли замечать вокруг себя какие-то преграды, видения, перспективы другие, да? То есть, чтобы не дошло это до психосоматики. Можете рассказать про психосоматику, потому что это очень рядом же?
Да, это что? Очень рядом, да, потому что вот я, к примеру, у меня сейчас нагрузка тоже возрастает, и я понимаю, что мое тело мне уже сигнализирует, у меня спина болит, к примеру, да? Там у меня сидячая работа, малоподвижная, допустим, да? И я понимаю, что мне надо как-то оптимизировать свой график, к примеру, да? Ну, так, чтобы у меня была возможность какой-то разгрузки эмоциональной, физической. Я должен как-то начать заботиться о своем теле больше, потому что я замечаю, что эти сигналы становятся все более и более для меня заметными. И тут вопрос. Я это слышу, и я становлюсь перед выбором. Окей, что мне сделать? Как мне так выстроить свою систему ценностей, чтобы, условно говоря, я был полезен людям? Ну, у меня есть некие альтруистические, безусловно, чисто вот такие человеческие желания помогать, так, чтобы это мне давало какую-то финансовую, ну, прибыль, и чтобы я чувствовал удовольствие в этой зоне, так, чтобы я был семьей своей, чтобы я был не только семьей, но и сам с собой, чтобы у меня была возможность побыть одному, позаботиться о себе в каком-то плане физическом, там, не знаю, эмоциональном и так далее, там, почитать книгу, я не знаю, там, ну, как-то, в общем, наедине побыть хотя бы чуть-чуть там, да, условно говоря, без людей. В общем, короче, как распределить свою систему ценностей так, чтобы она не фокусировалась только на работе?
А вот мне кажется, вот в данном случае это не зависимость от работы, а зависимость от семьи, от должествования. Я хочу семье... Да, но это желание внутреннее какое-то, которое дает ресурсы. Но я должен руководство, потому что они будут хвалить, иначе меня будут
там,
ругать.
В этом парадокс трудоголика. Смотрите, он хочет быть полезным семье, но ту эмоциональную подпитку, которую семья просит у него, он дать не может. Да, он дает материальную безопасность, возможно, какие-то, да, блага и так далее. Но я вас уверяю еще раз, те же дети очень четко, мои клиенты взрослые, к примеру, я вас уверяю, у которых проблемы с самооценкой, сами, которые будут трудоголиками являются, к примеру, не могут, допустим, да, вообще бросить уже не удовлетворяющую их работу, часто говорят о чем? Мои родители постоянно работали, я их не видел в принципе. Да, они мне дали финансовую стабильность, но я хотел совершенно другого, мне просто хотелось быть с мамой рядом, все. Вот это вот история многих моих клиентов.
У нас звонок, давайте примем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите.
зовут Евгений.
Да, Евгений.
По поводу трудоголизма, да, сейчас?
Да. Вы правильно слушаете нашу передачу, значит.
Да.
Вот. Дело в том, что у меня вот есть пример касательно меня. Вот. Я работал сначала на такой работе, где мне нужно было постоянно ездить на машине за рулем, ездить туда-сюда, обратно, отвечать на телефонные звонки и постоянно отчитываться перед начальством. Ну, грубо говоря, работа торгового представителя. Вот. Я отработал какое-то время на этой должности, и в итоге что-то я подумал для себя, что мне нужно, наверное, все-таки пойти поискать что-нибудь такое, чтобы я мог никуда не ездить, чтобы я сидел на месте, там, отвечал на звонки, там, я не знаю, и вот, ну, грубо говоря, вот приехал в офис и сиди там.
А страшно было вот подумать и позволить себе подумать про другую работу, про смену вообще работы?
Нет, дело в том, что я сам по себе, как бы у меня образование инженера, вот, и вот эта вот работа торгового представителя, это уже как минимум не то, что, в принципе, на что я готовился изначально, вот. И, значит, я сидел в офисе тоже какое-то время, там, несколько лет, и, соответственно, мне тоже надоело, я начал скучать уже, что мне проще, оказывается, все-таки было ездить, я хоть мог ездить, там, как-то отвлекаться, да, я вот еду за рулем, я отвлекаюсь. В офисе я сижу, я смотрю там, ну, монитор, грубо говоря, вот.
А какие ваши дальнейшие действия были?
Дальнейшие действия, я все-таки там накопил какую-то сумму, решил открыть, сделать ИП.
Вот очень интересно, что был сильный соблазн вернуться в привычную колею, опять за руль, опять выполнять
там
эти монотонные
лучше,
задания,
да.
Там было чуть лучше, да, но да. Заметьте, что это попытка опять вернуться в прежнюю структуру, в прежнюю систему, из которой когда-то человек уже вышел, как из, ну, той, которая не приносит удовольствия.
Опять же, здесь выбор, либо идти обратно,
вот,
либо
вот.
Оставаться, но здесь человек нашел другой, развиваться.
Третий вариант, заметьте, и вот мы говорим, диверсификация, расширение выбора, что дает психотерапия часто, да,
обратно
клиенту.
Обратно я не пошел.
Вот-вот.
Как вы нашли все силы обратно не пойти и не остаться на этой же работе? Вы с кем-то общались, читали, на тренинг сходили, или что вообще с вами произошло?
Нет, я как бы так подумал, а что мне как бы стоит сделать ИП, я как бы начал заниматься ИП. И самое что забавное, ИП заключается в том, что мне не надо не ездить никуда. Я, грубо говоря, занимаюсь своими делами.
Прекрасно.
Я просто в любой момент звоню на радио, хоть посылаю вас.
Что?
Я только не расслышал про что.
Какой-то, да, интересный финал такой. Но суть такая. Смотрите, да, что здесь человек описывает какой-то типичный соблазн, да, мы говорим как о регрессии, да, как о возврате в привычные формы поведения, да. Обычно он продиктован чем? Сопротивлением и страхом изменений. ИП, свободная деятельность, действительно рискованное мероприятие, будем откровенны.
Но мы ни в коем случае не призываем всем открывать ИП.
Конечно, еще раз говорю, это рискованное мероприятие. Не каждый бизнесмен достигает успеха, и мы знаем полно примеров, особенно в эту экономическую сейчас ситуацию, провалов экономических, каких-то неудач и так далее. И действительно, многие люди делают этот выбор осознанный в плане работать в структуре, получать стабильную зарплату, и это их выбор, и это прекрасно, потому что без этих людей тоже государственные системы, там, не знаю, образовательные, медицинские и так далее, перестали бы существовать, если все были бы вокруг художниками, представьте, да? Но тут очень важно, что человек делает этот выбор, и он может не жертвовать ради этого выбора другими сторонами своей жизни, семейными, какими-то увлечениями, творчеством тем же и так далее.
Вот хотел как раз сказать, да, вот я помню, что я учился в музыкальной школе, и мне родители, я хотел поступать в музыкальное училище, и родители говорили, чем ты будешь зарабатывать в жизни? Вот на саксофоне своем играть или что? И конечно. Вот это у меня отложилось, был такой большой сильный страх, родителями заложен.
Да.
Но вот я столкнулся с тем, что сейчас говорят, вот, например, пианисты, там, кто поет, да, еще что-то, чем зарабатывать? Они зарабатывают хорошо,
да.
Они начинают работать на себя, и они, причем они достигли в той сфере больших результатов от того, что им хотелось. Да, не то, что они должны.
Безусловно.
И сейчас они делятся этим опытом.
И мне очень понравился этот звонок, чем я бы хотел сакцентировать наше внимание. Помните, я говорил, да, страх, вина, стыд. То, что у трудоголика присутствует в качестве такого топлива для того, чтобы ходить на работу. И вот про ИП, то, что нам сказал слушатель, да, что у него возникло? Азарт и интерес, да, совершенно другие драйверы, заметьте, да. Он сказал, я подумал, а почему бы нет, а это же интересно, блин, я попробую это сделать. Вот, заметьте, да, конструктивный творческий азарт, злость, какая-то конкурентность и так далее. То, что человека ведет, условно говоря, к выбору. Ну, заметьте, ни страх, ни вина, соблазн, условно говоря, вернуться в привычную систему. Безопасно, но без удовольствия.
Напомню, у нас прямой эфир. Звоните. Сейчас будем принимать несколько звонков, чтобы в завершении как бы тему тоже раскрыть. Номер телефона 495-7373-948. Также пишите сообщение на телефон 7925-48-94-8. Сейчас у нас принимаем звонок. Добрый вечер. В эфире.
Добрый вечер, Александр из Подмосковья.
Добрый вечер.
Скажите мне, пожалуйста, вот насколько среда, да, окружающая, городская, скажем, делает из человека трудоголика или нет? Заодно объясните мне вот этот феномен москвичей. Это какие-то семижильные люди, вообще сверхлюди. Я поражаюсь над ним. Я вот живу в Подмосковье, но это как бы распространенный очень обидный миф, что Москва жирует и барствует и бездельничает. Да, она пашет, как проклятая.
Конечно.
Где эти люди находят силы? То есть они эти пробки, эти, значит, транспорт, вот, и при этом они какие-то жизнелюбивые, жизнерадостные, и, в общем, совсем даже не злые, приятные вполне. Я в Тверь как-то приехал, там жизнь как в замедленном кино на улице. По сравнению с Москвой. Это совсем другой драйв, так, динамика вообще. И то есть это город их делает такими, москвичей, вот, и при этом они в пятницу, завтра будут потоки рек, еще успевают на дачу, 6 часов в пробке, чтобы приехать, шашлыки пожарить, в порядках покопаться, обратно, и в понедельник все по новой.
И обратно в воскресенье вот. 6 часов назад еще.
Да. Ну,
да.
Прекрасно.
Разве эти мифы о москвичах, и откуда они берут силу? Или город их такими делает?
Спасибо большое, да, спасибо.
Очень такой хороший действительно вопрос. Я о чем думаю? Вот здесь в студии, к примеру, я и Дмитрий, мы сидим, мы не коренные же москвичи, да, так, если признаться.
Я вообще.
Вот, и я тоже. Я из маленького такого городка на берегу моря, да. Ну, в чем суть? Что мой внутренний ритм, мои амбиции и моя потребность в развитии перестала удовлетворяться той средой, в которой я был. Да, то есть, да, я был в определенном моменте, я развивался, но потом уже среда, так если брать, периферию, перестала отвечать требованиям моего внутреннего ритма и моих внутренних амбиций и потребностей. То есть тут вопрос, смотрите, да, получается, с одной стороны, конечно же, мегаполис диктует ритм, но и он, в случае, если согласуется с внутренним ритмом человека, да, и его амбициями и потребностями, перестает быть для него таким стрессовым.
А я хотел бы про ритм сказать, Антон, извините, перебью, да. Очень большое удовольствие получаю, когда я иду вот в ритм, да, не замечаю, ощущение, что жизнь, она пролетает. И в какой-то момент я останавливаюсь, и как в замедленном кино, я смотрю, как все бегут, летят. А я получаю такое сильное удовольствие, что я смог остановиться и увидеть это вокруг себя. Это реально мне придает еще больше энергии, что я смог, вижу, и значит, я больше вижу, чем другие, потому что до этого я как в туннеле шел, как поток нес меня.
Я своих клиентов, вот москвичей, кстати, им очень нравится такая метафора, которую я им говорю, что они вот как, есть так метафора с автомобилистом, у них хорошо работает педаль газа, очень хорошо ускоряются москвичи, но плохо работает педаль тормоза.
Они остановиться не могут.
Не могут остановиться.
Трудно,
и вот
точнее.
Сегодня, к примеру, я уделил полчаса такому небольшому, но это даже не пикник, а скорее мы просто на траве посидели с супругой, со своей собакой, значит, там что-то поиграли, поболтали. Я категорически отказался от телефона, я его даже не взял с собой, просто потому что я знаю уже эту свою компульсивную тоже, отчасти уже трудоголическую такую черту, быть постоянно на связи, решать какие-то тоже вопросы, отвечать, значит, там, коллегам, клиентам и так далее. Нет, это время для семьи, это время для отдыха, все, я расслабляюсь.
Хочу порекомендовать, вот кто вот все время в таком потоке бежит и хотел бы научиться останавливаться, хотел бы порекомендовать фильм, он такой спортивный, он психологизированный, такой вот очень много смысла классного. Это «Мирный воин», то ли 2004-2007 года фильм, и там одна фраза, которую я говорил клиенту, их выбивала, и для них был такой инсайт. Я говорю, а когда ты последний раз смотрел на небо? И они говорят, не помню.
Вот-вот.
И это реально. И когда он говорит, я шел домой, и пишет, делится, и мне говорит, я посмотрел Так классно.
Да, для меня тоже было вот интересно, что, к примеру, там один из приездов в Питер понял, что я больше смотрю экран, в экран этого смартфона и определяю точку, где я нахожусь на GPS, чем просто смотрю на архитектуру или хотя бы задаю вопрос, там, ну, там, где, там, или смотрю на название улиц и определяю свое местоположение, ну, как-то, в общем, привычным способом с помощью, не знаю, контакта с людьми, к примеру, да? То есть Питер для меня стал в 2D, ну, в мониторе, условно говоря. Также что я могу сказать, что психотерапия в этом плане, люди разные способы замедления ищут. Кто-то, там, йога, я не знаю, кто-то занятия спортом, как-то, в общем, медитативные какие-то, да, вещи, где можно как-то чуть замедлиться, побыть с собой, условно говоря, со своими какими-то процессами. В этом плане психотерапия тоже хороший способ замедления. Час в неделю, к примеру, да, где терапевт иногда дает возможность человеку выйти из этого ритма и чуть-чуть обратиться внутрь, обратиться в себя, к своим потребностям, к своему телу, своим состояниям.
Найти свои ресурсы.
Найти свои ресурсы, безусловно, потому что суть трудоголизма в том, что человек встраивает свою деятельность в абсолютно автоматическое функционирование, проскакивая полностью процессы осознавания вообще своих потребностей.
Антон, а вот многих интересует вопрос, сколько времени нужно, чтобы найти эти ресурсы? Ну, сколько встреч? Не знаю, сколько... Ну, достаточно одной встречи, чтобы как-то поисследовать и понять.
Я не думаю, что все-таки достаточно одной встречи, особенно если это вообще первый контакт с психологом. Ну, мы обычно говорим чаще всего о 4 так называемых диагностических встречах, чтобы хотя бы сформировать у клиента, да, ну, некое понимание, хотя бы поверхностное, этого процесса под названием психотерапия. Что это вообще, да, что это встреча неспешная двух людей с целью понять, что со мной происходит.
Давайте примем еще один звонок, чтобы, и там в завершение уже пойдем. Добрый вечер, в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите.
У меня такая ситуация немного, может быть, обратная. Uh-huh. Потому что в прошлом году я остановил этот бег бесконечный московский. А теперь я очень с трудом пытаюсь себя обратно собрать, чтобы продолжить бежать.
Вот-вот.
А вы чувствуете себя, что вы готовы бежать? Или нет?
Да, я единственное, что вот этот год весь нахожусь в каком-то поиске того направления, куда надо бежать, и пытаясь начинать бежать в разные стороны.
Смотрите, наверное, первое, что я, наверное, скажу, да, вам правда важно, вот чтобы неправильный путь не выбрать, да, вам важно обратиться к специалисту как минимум от 1 до 3 встреч для того, чтобы выбрать правильный вектор, если вы приняли решение осознанно идти обратно и развиваться, чтобы в правильном направлении двигаться.
Ну, потому что, да, это напоминает ситуацию, когда человек просто начинает хаотично метаться по принципу, ну, может быть, куда-нибудь, в этот раз я угадаю. Тут скорее лучше не спешить, если уже возникает...
Фундамент нужен.
Да, создать вектор некий вообще, чего я хочу, да, определиться с этим и развивать это направление, потому что так это скорее от тревоги опять. Вот это ощущение, ну, и трудоголика в том числе, что я выпал из контекста, и мне теперь нужно быстро что-то найти, куда опять
встроиться.
А вы от
тревоги хотите куда-то что-то, ну, изменить, обратно вернуться, или вы уже, ну, четко понимаете, куда вы хотите двигаться и как?
Понимание движения, оно сформулировано, да, направление.
Прекрасно.
То есть я не хочу уже больше быть, грубо говоря, наемным сотрудником, да? Последний год, 1.5 года пребываю в роли индивидуального предпринимателя, да? Вот, но, тем не менее, как бы есть очень много направлений, куда надо пытаться двигаться, да? Ну, определиться никак не могу.
Вам никак правда не... важно, да, чтобы вам помогли, потому что одному всегда сложно принять решение, потому что вы не видите то, во что, ну, свои даже способности вы не знаете.
И в этом
потенциал.
Плане я тоже могу предположить определенную долю сопротивления того феномена, с которым мы постоянно работаем в психотерапии. Он заключается в разнообразных моментах откладывания решений, в поисках причин для того, чтобы этого не сделать. Как внутри, так и вне себя, экономические кризисы, там, я не знаю, там и так далее, что угодно. Но суть такая, что сопротивление так работает, что сталкиваются две разнонаправленных силы. С одной стороны, желание изменений и поиск какого-то оптимального способа удовлетворения своих потребностей, а с другой стороны, страх и различные другие переживания, которые удерживают человека парадоксальным образом от этих изменений. Он и хочет, и боится, к примеру.
Мне кажется, очень важный вопрос, который каждый бы себе задал. И вот каждый себе возьмите, вот сейчас запишите вопрос, который я задам, и просто начните на него отвечать. Вы поймете, когда начнете отвечать, вы поймете, почему вы не добиваетесь тех или иных результатов, либо к своей какой-то мечте не идете. Очень часто использую тоже в терапии. Просто задать себе вопрос: а если я стану успешным, или а если у меня получится, то тогда что? Там очень много страхов вылазит.
Да,
безусловно. Поэтому просто возьмите и начните выписывать. Это уже большой будет шаг к какому-то изменению. Если вас что-то не устраивает на работе, в семье, дома, неважно, задавайте вот такой себе вопрос и начните отвечать в течение недели. За один раз невозможно будет ответить до той глубины.
А я могу добавить, что поскольку сознание, в принципе, по диалоговому принципу у нас устроено, говоря об этом другому человеку, лучше понимаешь и свое сопротивление, и свои страхи, чем это делать наедине. Хороший момент для старта, узнавания себя, но если есть желание все-таки развить эту тему, понять, чему я сопротивляюсь, как я откладываю решение, то лучше это делать в диалоге. Это опыт показывает, что все-таки другой человек со стороны может заметить то, чему ты сопротивляешься и не видишь в себе. Себя обмануть, короче, легче, чем специалиста.
Что, опять же, у нас есть какие-то установки с детства, конечно, которые нам, защиты, возможно, не позволяют,
да, признать,
идти и развиваться дальше. Верно, и вообще видеть те самые ошибки.
Да.
Напомню, у нас достаточно такая хорошая тема, мне очень понравилась, достаточно активные были слушатели. У нас передача «Вместе с психологом», которая выходит каждый вторник, среду, четверг. Обязательно слушайте нас. Также после эфира можете слушать говоритмосква.ру, там выкладываются эфиры. Найти нас ВКонтакте «Вместе с психологом». Забейте, да, и у вас появится. Также напомню, что на сайте можете найти специалиста, который у нас приглашен. Сегодня у нас был Антон Ежов. И поэтому просто обращайтесь, не бойтесь, есть бесплатные психологические консультации, да, есть платные. Всегда люди готовы помочь, если вы готовы меняться. Поэтому сейчас мы прерываемся на новостной блок и с вами говорим до свидания.
До свидания.